Доска почета.
Да, мы вас вот, Анна, вот в такую программу пригласили. Да, я думаю, что нужно включить Анне микрофон. Вот там вот, да.
Есть контакт, проверка связи.
Скажите что-нибудь?
Как? А вот теперь точно работает. Как погода, скажите, пожалуйста. Как вы добирались до нас?
Добиралась я до вас на такси, потому что припарковаться здесь совершенно негде.
Мы знаем, это национальный вид спорта работников Фонтанки. Сколько времени уходит на парковку?
На парковку, да. Вот, а погода сегодня уже хорошая, а уж там два дня назад, когда мы снимали на улице, она была минус 18.
Да, я видел фотографию в ваших социальных сетях, искренне за вас порадовался. Ну, поскольку вот эта пропедевтика закончилась, с дрожью в голосе мы представляем Анну Пармас, телевизионного режиссера, которая подарила нам много разных радостей на протяжении последних 20 лет, сценариста. Я какой-то титул ваш наверняка не назвал.
А никаких титулов и нет.
Все, нет. Достаточно. Хорошо, тогда просто для тех, кто неожиданно, кто как-то с чистого листа начинает нас смотреть, Анна сняла клип «Экспонат», клип «ЗОЖ» и клип «ВИП».
И все.
И все, да.
Не хватает еще одного слова из трех букв, конечно, в этом ряду. А когда-то была режиссером «Осторожно, Модерна», «Осторожно, Задова».
Нет, «Осторожно, Задова» я не режиссировала.
Нет?
Нет, не я. «Осторожно, Модерн» только.
Только «Осторожно, Модерн». Хорошо. Ну, в общем, петербургские дети, много смотревшие телевизор в 90-е, отреагировали на ту песню, которая прозвучала сейчас.
Да.
И я думаю, что помнят это как сегодня. Слушайте, естественно, с учетом того, что клип «Экспонат» к началу нашей беседы посмотрело почти 18 миллионов человек, и...
Да, ну, понятно. Три дня назад их было, по-моему, 13. Это когда последний раз изучала вопрос. Угу.
Ну, вот как-то в выходные еще 5 поднабилось. Готовы ли вы были к такой ответственности?
Нет, абсолютно. Это было для меня полнейшей неожиданностью. Совершенно искренне вам говорю. И, ну, я даже не знаю, как к этому относиться. Вот честно. Положа руку на сердце. Я не понимаю, что там такого. Ну, вернее, так я догадываюсь, потому что мы разговаривали с Сергеем Владимировичем Шнуровым на эту тему. И я сказала: ты знаешь, Сережа, мне кажется, что ты царь Мидас. К чему бы ты ни прикоснулся, это все немедленно превращается в дико популярное, в золото, во что угодно. Поэтому я, оказавшись случайно рядом с тобой, тоже как-то это втекла в этот золотой поток. Вот. Но я, конечно, была абсолютно удивлена очень. Да.
Какая-то рабочая гипотеза. Вы попали в образ. Эта девочка с кастинга так хороша оказалась.
Ну, это подтвердило мою теорию, то, что узнаваемость – один из факторов успеха, там, я не знаю, любого аудиовизуального произведения. То есть нет, наверное, аудио – это уже другая история, потому что Шнуров, конечно, он великолепный мелодист. Я не знаю, обращали ли вы внимание, я лично там послушаю его песню, еще дня два хожу и напеваю,
да,
ненавидя себя, его и так далее. Вот. Ну и узнаваемость истории. И, собственно, честно говоря, мы на это и рассчитывали, потому что мне бы очень хотелось сделать что-то такое про девочек, что все мы знаем, и что, может быть, кто-то не видит. Ну, вот,
мальчики, что-то... может быть, не задумывались
об этом? Не задумывались, да, об этом.
О том, как вам тяжело.
Но и, может быть, еще то, что мы это делали не, знаете, не с...
Это плохие мальчики, я поправлю, прошу прощения. Хорошие мальчики все знают.
Все знают, да. С искренним сочувствием к ней, ну даже не сочувствием, а с искренним переживанием за нее, что ей столько приходится сил, средств, денег, напряжение мозга и тела совершать для того, чтобы стать счастливой и найти себе принца.
Но мы этим клипом сегодня закончим, я скажу сразу, потому что я решил в хронологии поступить. У нас сегодня будет VIP, потом будет ЗОЖ, а потом будет «Экспонат». И вот мне кажется, что «Экспонат» в некотором смысле он продолжает те настроения, которые были вот в клипе именно VIP впервые подняты. Как-то мне показалось, что здесь есть некие ассоциации близкие. Насколько это справедливое ощущение? В первом клипе мы видим там романтическую историю. Мальчик и девочка.
Да.
Такие нормальные мальчик и девочка.
Да.
А во второй истории уже как бы другие, но тоже мальчик и девочка.
Слушайте, ну, по-моему, девочка совершенно нормальная.
И там, и там.
И там, и там. Я не вижу в этой девочке из клипа «Экспонат» ничего такого. То есть, вот я вас уверяю, кто бы вам что ни говорил, все, даже, в общем, читающие, да, все угодно, какие угодно книги девочки, так делают. Без исключения. Не то, что там она вот какая-то там мозг-семечку в спальном районе старается. Нет, это все так делают. Именно поэтому, я думаю, 17 миллионов.
Да. Слушайте, а там же я читал интервью с этой девушкой в GQ. Вы понимаете, что уже T-Journal взял интервью с руководителями студии, которая это снимала. GQ взял интервью с этой девушкой. Мы беседуем с вами. То есть на самом деле главная новость января — это не доллар, это не евро, это волшебным образом клип-экспонат.
Это смешно.
Почему такой сложный кастинг?
Я объясню вам, почему. Вообще, мне кажется, что в нашем городе, вот сейчас, если говорить об актрисах, собственно, и актриса из VIP, и актриса из «Экспоната» — это девочки с курса Боря Уварова из театра «Лицедей». Я хочу сказать, что у нас дефицит комедийных актрис. У нас довольно много драматических, красивых, там, я не знаю, способных сыграть драму, мелодраму, на раз, два, три заплакать. Но вот отнестись к себе с иронией у нас очень немного.
Ну, с иронией в целом, мне кажется, это какая-то интегральная общественная
задачка. Да, 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 не задача какая-то происходит. А вот эти две девочки, они какие-то с чувством юмора, с чувством самоиронии. Вообще обе... Ну, вот мы долго их искали, и одну, и вторую. И там еще есть, я вам скажу, так сказать, в нашем... В копилочку еще там пошло. Просто это очень подошла Юля. Она была такая, знаете... Она соседка, то есть она вот... Мы выходим там, я не знаю, на лестницу, и из соседней двери выходит она. Такая она была. Никакая не роскошная. Если, допустим, Аня Диконская из VIP, она красавица, то Юля, она такая своя девчонка. Чем она очень понравилась, тем, что она очень работоспособная, талантливая, я вам говорю, с прекрасным чувством юмора.
Круто.
Потом уже на съемках я выяснила, что она пыталась в Comedy Battle что-то делать, но я не видела этого.
Да, пыталась. Я когда в Твиттере расшаривал интервью с ней, мне сразу написали, что так это же девушка. Я видел ее по телевизору.
А, я нет, я не видела этого.
Ну что, давайте попробуем, наверное, это дело продемонстрировать. И, в принципе, я готов попробовать этот эксперимент. Мы покажем впервые видеоклипы группы «Ленинград» в цензурированном виде. Привет, Роскомнадзор. Итак, история называется у нас VIP, и мы попробуем синхронно запустить и видео, и звук. Поехали.
Домой. Доска почета.
Ну а мы продолжаем. Режиссер клипов группы «Ленинград» и не только Анна Пармас у нас в гостях. У нас были вопросы про тапок, про то, как это происходило. А, и про мальчиков.
Про мальчиков отдельный вопрос. Да. Давайте тапку начнем, потому что первый просмотр этого клипа дома, скажем так, в кругу семьи, вызвал вопросы относительно искренности порыва, импровизации или задуманной истории, почему не долетел до окна тапок.
Ну, тапок не долетел по двум причинам. Первая основная причина, не дай бог там чего порушить с этим балконом. Вообще, первоначально была затея, что он швыряет туда банкой того, что он пил до этого. Вот. Но потом мы решили, что могут возникнуть проблемы, потому что снимали мы, как понятно, соответственно, на натуре. Это была реальная квартира, реальный балкон, и реальные люди там живут. И, в общем, не дай бог не повредить им застекленный балкон. И потом решили, что он в тапках, и что он снимет тапок, и запули туда тапком. И не долетел он еще по той причине, что первая репетиция, он долетел туда и так нехорошо стукнул по стеклу. Вот. Потом мы долго размахивали руками и решили, что ну, как-то надо по параболе так запустить, чтобы вроде как туда. Но... И Паша Гончаров, исполнитель главной роли в клипе, он изумительно все сделал сразу.
Ну, то есть к нормам ГТО готов?
Готов, да.
Метнул. Всем, кто хотел экшена, знаете, он был, но в кадр просто финальный не попал. То есть тапок летал именно в окно.
Да, тапок летал в окно.
А по поводу мальчиков нас сейчас спрашивают. Про девочек мы уже несколько слов сказали. Ну, скажем красиво, про актрис мы проговорили. Про актеров хочется понять, откуда они?
Из Питера. Ну, во всяком случае, я познакомилась с ними в нашем славном городе. Они пришли на кастинг. И вот Паша Гончаров был отобран практически сразу. Там довольно много было артистов и неплохих артистов. Но знаете, у нас есть серьезная проблема у актеров, когда они играют что-то, что им кажется такое, не принца, короче.
Низкий
не
жанр.
Героя.
Низкий
да.
жанр.
Да, ну и вообще этот герой такой странный, глупый. Наши актеры сразу отстраняются и начинают играть отношения к своему персонажу. И это... Сразу и видно, и неинтересно. Да-да-да. Он дурак, он гопник, а я-то, ну, понятно. Вот. И
это уже нет.
А это уже сразу нет. Ну, конечно, ну зачем? Кому это надо? Кому это интересно? И Паша на пробах уже так, он готовился, очень интересно. Сейчас, секунду. Я говорю, ну, вот сейчас давай попробуем порепетировать, как ты пьяный к балкону подходишь. Он говорит, сейчас, подождите. Отошел в угол, значит, комнаты, развернулся, и передо мной был такой абсолютный пьяный бык, вот такой, и он так это здорово сделал. Ну, все, есть.
Круто.
Да, он очень хорошо.
Как купить Анну Пармас. Да,
да. Очень хорошо сделал, и я считаю, что он прекрасный артист, но как у нас все довольно сложно с попаданием куда-то наверх. Очень надеюсь, что актерская судьба у него служит.
А я же уверен, что абсолютно вот этот материал уйдет потом на афишу фонтанкинскую, и актеры будут смотреть и конспектировать это интервью для того, чтобы понять, а что нужно на кастинге. То есть уже понятно, для девочек а самоирония, угу. Для мальчиков б отсутствие, угу. Как бы самомнение прячем.
Абсолютно, да? Прячем, угу. Конечно.
Потому что по моим-то ощущениям, да, ну, окей, может быть, там, мощный сериал может стать таким катапультой, mm-hmm. триггером карьеры. Mm-hmm. Но вообще, условно говоря, та слава, которая свалилась на девочку из клипа «Экспонат», я уверен, mm-hmm. абсолютно, она не была к ней готова, она не планировала.
Не планировала. Но, вы знаете, мне кажется, что... я честно, это сейчас как-то, наверное, будет звучать... я не знаю, как это будет звучать, но я скажу. Я за нее переживаю, потому что мне очень важно, чтобы она сохранилась. Mm-hmm. Потому что она отличный человек, как выяснилось на съемках, очень работоспособная. Но я думаю, что девочек спасет... У девочек, конечно, нет мании величия. Вот это медицинский факт. Мальчики страдают. Это правда. Это, как это, английские ученые доказали.
Больно это слышать, Аня.
Ну, это, видимо, какие-то химические процессы. Я не знаю, что, но девочек нет.
Слушайте, а есть мнение, что все наоборот. Все-таки вот так, как вы говорите, да?
В смысле?
Ну, что именно мальчики страдают, а девочки нет.
Ну, да. Ну, вот, во всяком случае, я где-то в очень... умной литературе это вычитала, что, слава тебе, Господи, девочки не страдают таким заболеванием, как мания величия.
Это хорошие новости понедельника, да, январского понедельника. Вот теперь в Петербурге девочки не страдают самомнением. Новости короткой строкой.
Люди подтягиваются и продолжают анализировать конкретные сюжеты, конкретные моменты вот этого только что просмотренного видеоклипа, спрашивают, драки насколько были постановочными, и вот настолько убедительно все это выглядит, что люди действительно пытаются понять, по-настоящему ли сотрудник правоохранительных органов своей супруге ударил в лицо?
Слушайте, с дракой это было... Во-первых, у нас на всех клипах, на всех трех клипах работал чудесный каскадер и специалист по трюкам. Его зовут Максим. И в клипе VIP он засветился как брат главной героини. Вот это он.
ВДВ.
Симпатичный парень. ВДВ. За ВДВ. И я узнала его на клипе VIP, познакомились мы там, когда нам нужен был каскадер для того, чтобы ставить драку. Собрали всех артистов накануне, это был, по-моему, это летом снимали, да, я не помню, какой это был месяц. Собрали всех накануне для того, чтобы порепетировать эту драку, но не поехали в тот спальный район, где мы собирались снимать, а решили порепетировать ее на Крестовском острове. Вот, и проезжающие, это был выходной день, проезжающие мимо автомобиля, наверное, думали, боже, что это там происходит. Там была такая группка из людей, некоторые из которых так курили в сторонке, глядя на то, как артисты, в общем, двое немолодых уже людей, да, и четверо молодых, что-то там такое изображали, бросались друг на друга и так далее. Но Макс отменно ее поставил. Все равно, конечно, мы снимали дублей 6 или 7 с разных точек, чтобы, ну, конечно, не по-настоящему бил, но так, не долетало. Мы как бы там ракурсы выбирали. Но вообще, очень смешно родилась эта история, кстати, от парней. Потому что я там сначала говорю, да, давай ты будешь, ты же ВДВ, давай ты каратист, там эти бабочки и так далее, все. А в итоге он все время забывал про эти бабочки, и они начинали делать вот эту, знаете, штуку, которая, как выяснилось, очень узнаваемая. Начали так махать друг на друга ногами с тапками, потому что оба выпившие. Это правда было очень смешно. Я сказал, пожалуйста, сделайте это, сделайте. Ну, в
общем, метро Девяткина этот ваш клип переносит в жизнь каждые выходные.
А, ну вот, да. Вот эти ножки в тапочках, тапки слетают, машут на друга. Типа каратисты. Типа Лабутена, типа каратисты.
Было бы нарядно, если бы вас приняли на Крестовском, когда вы репетировали, чтобы ППС приехал.
Да. Мы беспокоились за это. У нас были такие мысли, но мы так как-то... Мы где-то час, наверное, репетировали. Причем еще шел мелкий дождь, все промокли.
Красота. Yeah. Слушайте, а мне интересно, как у вас появляются сетапы сценариев? То есть, когда вы... Вам Сергей Владимирович дает текст?
Не, он дает песню.
Он дает песню?
Да, он дает песню. Вот, и потом какое-то время...
Дальше в ресторане на Некрасова вы садитесь на троих?
Не-не-не, на Некрасова в ресторане дороговато сидеть.
Я думал, там представительский счет у Сергея.
Нет. Сережа дает песню и всегда говорит, что вот он видит, что бы ему хотелось. И Он же тоже, он же очень остроумный человек. У него там какие-то образы очень смешные рождаются. Вот. Но потом проходит какое-то время. И я прихожу к нему, и мы встречаемся, и садимся, и я предлагаю какую-то историю. Вот. И так получилось, что 3 раза он принял. Вообще, Сергей Владимирович Шнуров – это идеальный работодатель.
Заказчик,
для, да? Абсолютно просто. Идеальный заказчик. Потому что, ну ничего, давай. Я говорю, ну может, таким какие-то пожелания? Да давай, давай, давай. Uh-huh. Я говорю, а кастинг, да что мне его смотреть? Что я там в этом понимаю? Давай, делай. Что. Uh-huh. Вот он, конечно, в этом плане абсолютно идеальный.
Бюджет группировки «Ленинград»? Или как?
Нет, я не знаю этого. То есть я, как сказать, не касаясь бюджета, бюджетом занимается и всем производящая студия.
Uh-huh. Вот. Фэнси-шот.
Фэнси-шот, да. Производящая uh-huh. студия, они всем этим занимаются, организацией, бюджетом, поэтому я не в курсе, uh-huh. что там.
А было такое, чтобы Сергей Владимирович не принимал? Говорил, не, ну, Аня, это дерибас.
Слушайте, вот с этими 3 не было. Ну, вполне возможно, что это может быть. Я не исключаю такой момент. Но с этими uh-huh. 3 не было.
Да, посмотрим, может быть.
Давайте посмотрим, только сейчас я попробую это все подготовить, чтобы у нас на 2 раз красиво получилось, как было в первый, потому что следующая история — ЗОЖ. Вот да. Я вам скажу, я вчера, конечно, многое проклял, когда из нее вырезал все, что надо было из нее вырезать.
Все, что любит Роскомнадзор.
Все, что любит Роскомнадзор, но вроде бы получилось. Несколько слов перед тем, как начнем. Насколько, не знаю, оперативно был написан сценарий, потому что идея, конечно, она видна, что родилась в момент, а дальше да. она прорабатывалась.
Вот да, абсолютно.
Как быстро?
Вот с этим клипом ситуация такая, что он был и написан в момент, и, в общем, за 2 организован и снят. Вот это было что-то.
Это
вот
круто.
Тут Сергей Владимирович выступил, он сказал, слушайте, дайте мне быстро уже. Вот это как-то было, и, а все были по каким-то своим делам, я где-то была в отъезде, и мне позвонил Митя Муравьев, значит, креативный, ну и вообще, так сказать, как это, создатель фэнси-шота, говорит, там. Все. И это все вот так с колес спустилось. Но ЗОЖ — это мой любимый клип, если честно. Угу. Из всех 3.
Ну, поехали. Посмотрим, потом обсудим.
Почет.
Авторский ремикс от Анны Пармас про уши в самом конце вы услышали, которые немножко не те. Все отлично. По-моему, получилось неплохо, и всем, кто будет потом из коллег, которые работают в эфире, 2 раз мучиться, мы можем незадорого эту историю подарить, чтобы они не мучились.
Радиокат от Николая не любит.
Итак, теперь по этому клипу пойдем, предельно внимательно его разберем. Мы уже выяснили, что делалось все быстро, идея родилась моментально. Любимый момент у режиссера какой? Вот мне больше всего нравится человек, который закопан головой в песок, и лицо, по которому аккуратно детские качельки так нежно проходятся.
Пунь, с воздушными шариками, пунь. Да.
Моя любимая — это панорама. Панорама в рекламный щит. Вот так там. И мой любимый персонаж — это этот спокойный гаишник. Причем, заметьте, таких американских темных очках. Вот это мой любимый персонаж.
Который идет с рулеткой.
Да, да, спокойный, неспешно идет с рулеткой, оборачивается и говорит, нет. Вот, это мой любимый момент. Ну, мне там, честно говоря, все моменты нравятся. Как говорит Боря Хлебников, я их все целую. Вот. Эти моменты целую.
Вы снимали в настоящем морге?
Да. В настоящем морге, где чудесная, как это сказать, там, я не знаю, распорядительница, как это называется в морге, я не знаю, заведующая, наверное.
Заведующая
моргом. Женщина, и когда мы там телепались, перенося, значит, наши вот эти искусственные ноги, окровавленные искусственной кровью, она сказала, ну что это такое? У меня есть там нога. Вот. Я могу... Это же не натурально, это же абсолютно не то. Давайте я вам дам. Она была абсолютно искренняя, она нам расчистила все, так сказать, и так далее. Я очень люблю тех, кто снимает. Это замечательные люди. У нас уже много снимали, сказала она. Вот. И когда мы приехали, там все пахло освежителем цитрусовый. Потому что, в принципе, там присутствует легкий запах. А, и когда заходишь в этот морг, первая дверь, которую ты видишь, хранилище трупов. Вот.
Все честно.
А дальше уже коридорчик.
И это же не настоящие жмуры лежали?
Нет, это не настоящие жмуры лежали. Хотя, наверное, было сейчас стоило сказать, посмотреть как-то со значением на вас. Я точно не знаю. Надо спросить у художника по реквизиту. Но настоящую ногу нам предлагали. Жмура нет.
Неплохо. А в целом, как я понимаю, вот эта бесконечная ирония по здоровому образу жизни, Сергей Владимирович, у него на концертах хватает нагрузки, но я как человек, который иногда пытается бегать, я тоже посмеялся над развенчанием образа, но ведь мы же живем в стране, где нормы ГТО сейчас вводят для всех.
Ну да. Ну, я думаю, что Сергей Владимирович иронизировал над Повальным вот этим, как бы...
Ну, собственно, Москва нет, бегущая,
да,
Русь сидящая.
Да, да, велосипедные дорожки там и так далее, вот это вот все. Ну и плюс действительно там, в общем, по переднему плану весь смысл, он в припеве заложен, что если в голове не особо много чего, то что, собственно, в любом случае это не приведет к успеху, скажем так.
Хорошо, про лабутены, я думаю, мы сейчас начнем говорить, мы уже говорили, про лабутены самый простой вопрос, почему лабутены? У нас Россия о лабутенах узнала из этого клипа. Ну, понятно, что есть маленький набор редакторов моды в Москве, исчезнувшие редакторы моды в Петербурге, а для всей остальной страны лабутен — это вот совершенно неизвестное слово.
Вот, может быть, еще секрет успеха. Может быть, это что-то такой вот ненавязчивый образовательный характер. Ну, я не знаю. Лабутены, я впервые слово лабутены увидела в сериале «Измены», карно сыгранная Дарьей Тархановой. Ходила вот в таких туфлях, которые привлекали мое внимание. И когда другой герой спросил ее, что это там такое, она говорит, это лабутены. Я впервые тогда узнала, что вот они, это из красной подошвы, бежевые. Вот, а потом, то есть, когда Сергей дал эту песню, в общем, я не знаю, что про лабутены говорить.
Про лабутены просто там есть байка, что стандартный гонорар Ленинграда за концерт, вот это коробка из-под лабутенов. Ну, а дальше там делится уже на всех.
Ну, да, возможно.
Я вам хотел, знаете, что показать сейчас? Одну секунду. Налажу эту историю. Как воспринимается этот клип? Мы сегодня уже говорили про массовость и про то, как люди устают. Вот, пожалуйста, одна из последних картинок. Посмотрите. Вот примерно так.
Да, смешно.
Да, то есть вот это к вопросу о бесконечной популярности. 18 миллионов, что дальше? И будет ли у нас четвертая серия? Мы, конечно же, вернемся именно к этому клипу в конце, мы его посмотрим, но в будущее хочется заглянуть. То есть вот три серии мы видим, и мы видим динамику, мы видим рост, и что будет дальше?
Ну, вообще, у Сергея есть, мне кажется, как это принято сейчас говорить, зачетная идея сделать какую-то... такую...
крупную форму?
Нет, и сделать историю, где завязаны будут те герои, которые уже были популярны в разных... То есть такой вот сериальчик начинать уходить.
Я бы сказал, в Пастернака. В Доктора Живаго.
Доктора Живаго, да. В «Унесенные ветром». Не знаю, ну что-то такое, где будут всплывать...
Где будут объединены,
да, объединены герои разных клипов. Да.
Ёлки-метёлки.
Да, да, да. Слушайте, но поскольку я абсолютно верю в то, что все идеи у него... коммерческие, поэтому я сразу сказал, да, это, наверное, интересно. Вот такие будущие планы.
Микросериал.
Наносериал.
Наносериал. Но это не четвертый клип, это именно будет некая такая...
Не, может быть, четвертый клип пока...
А, то есть просто пока вопрос не решен, и все обсуждается.
Пока вопрос, судя по всему, в голове у Сергея Владимировича.
Да. Публика вопрошает, хочется знать, чего дальше. Народ же у нас как? Он привыкает. Если ему что-то вкусное даешь, он потом требует, давай еще! Еще хочу!
Поголодать. Вот я считаю, надо немножко поголодать, да. Угу. Нет, есть уже и следующая песня, и следующая как бы такая в набросках идея. Но, мне кажется, надо поголодать.
Слушайте, а ведь на самом деле волшебным образом, там, благодаря вот этому кейсу, вернулось значение, собственно, клипа как такового. Там, в моем детстве, когда вы снимали «Осторожно, модерн» по ряду петербургских каналов, которых почему-то в середине 90-х было в три раза больше, чем сейчас, были программы, где показывали клипы. В конце концов, была программа «Обломов», где Артемий Троицкий, который придет к нам на этой неделе, показывал клип Брюса Спрингстина «On the Streets of Philadelphia». И это был федеральный канал. И все... «Кафе Обломов» называлась эта программа.
«Кафе Обломов»,
И вот Артемий Кивович, развалившись на подушках, там каких-то вот сибаритствует, к нему приходит какой-то классный гость, и смотрит, как он идет в Филадельфии, боже мой. И там социальная проблематика, то, что это там человек боролся всю жизнь за то, что человек с диагнозом ВИЧ, с ним можно разговаривать, это, как бы, это вообще ребят не волнует. Они вот эстетику видео. Там понятно, что этот поезд в огне это событие. Что такое осень? До сих пор Бутусов, Кинчев и Шевчук в головах у многих людей идут и пинают листья.
Да.
Очевидно, 10 лет отсутствия такого отношения к клипу. Потому что в какой-то момент клип стал просто набором достаточно странных
визуализации
кадров.
Визуализации музыки просто, да?
Ну, есть ли визуализации, да. В каких-то случаях это просто красивая девушка едет на джипе. Что в целом, конечно, как со времен Гэллопа, известно, не самая худшая визуализация для продаж. Но к творчеству имеет косвенное отношение. Но вот это же хорошие новости, то, что сейчас клип стал событием.
Угу. Там можно что-то смотреть, обсуждать сценарий. Мы с вами актеров обсуждаем. Угу. Кастинг.
Да, я думаю, что это очень хорошая новость, что клип. Но я не знаю, как бы останется ли это эксклюзивно в отношении Сергея Владимировича, потому что все дело в том, что вот это, то, что та свобода, что он дает, и то хулиганство, которое он позволяет, и то, что это в интернете, интернете, а не на телевидении, а не на там, MTV или RUTV, что там, не знаю. Может быть, это как-то вот как раз освобождает, расковывает. В 90-е, в принципе, можно же было все. Я помню, что вот когда мы приходили на канал и познакомились только с Михаилом Ефимовичем Галкиным, который был продюсером на нашем местном 6-м канале, тогда такой еще был, потом это стало СТС.
Тот, который ракушками был
выложен. Да, вот там.
Ой, я даже помню эту историю тоже. Давно это было?
Это было очень давно.
96-й.
20, да.
Да, 20 лет. И вот тогда вот правда можно было все. Можно было... Мы были молодыми, наглыми и позволяли себе всякую ерунду, вообще без оглядок, на что бы то ни было.
Ну вот мы прежде чем посмотрим экспонаты,
у
тебя есть что-то еще?
У меня в развитии, да, вопрос, как-то вот мысль заскочила в голову, просто мы говорим про эту форму, в чем секрет успеха, форму малую, да, клиповскую форму. У меня здесь такое ощущение, что когда пространство, где можно себя как-то проявить все меньше и меньше, это как с советскими мультиками. Советские мультики, они почему такие замечательные? Потому что туда как бы никто не влезал, кроме автора мультика. Особо цензурой-то никто не занимался, и двойные и тройные смыслы тех простых истин, которые там звучат, они вот этим и ценны. Да. Мне кажется, что вот как-то мы в эту сторону двигаемся, вот на примере тех же клипов.
А, то есть мы переходим на эзопов язык.
На эзопов язык, да, малая форма, не для всех, но и тем ценнее, тем как бы оно концентрирование эта история получается.
Может быть, да, может быть, малая форма, может быть, тут сочетание всех вот этих.
Ну, тут такая малая форма, 18 миллионов просмотров.
Но ящик-то не крутит, ящик-то не покажет тебе это.
Слушай, а ты вот думаешь, что действительно нужен ящик? Потому что мне кажется, что к нам приходят регулярно письма, поставьте, пожалуйста, песню в ротацию. Вот мы большие таланты. И мне так, типа, guys, камон, ну 2015 год, какая к чертям собачьим ротация? Да, сделай паблик в Канташе. Если хорошая музыка, тебя полюбят, да. Поэтому я вот абсолютно убежден, что те золотые времена, когда на MTV показывали клипы новые, они уже не вернутся. И, во-первых, потому что мы чуть-чуть выросли, а во-вторых, потому что я думаю, что сейчас не нужно это.
Я на самом деле даже больше не об этом, а про общую атмосферу, общую обстановку, которая приводит к таким точечным, ценным, таким концентрированным, да, таблеточкам, которые можно растворить и наслаждаться потом. Я к тому, что вот тогда все было закручено, и сейчас как-то все подзакручивается. Или это все такие страшилки, и на самом деле все закручивается, там, условные гайки в головах у людей. Как
вы это воспринимаете? Мне кажется, люди сами себе закручивают эти гайки, вот реально. Мне так кажется. То есть, ну, я не хочу сказать, что никогда так легко не дышалось, как сейчас. Такого я не скажу вам тоже. Но, в принципе, то, что вот там какая-то паранойя. Вообще трудновато стало, конечно, находиться в соцсетях, где вот какая-то постоянно... То, с одной стороны, чудовищная какая-то вот паника и агрессия, и все бегут. Это был мультик, когда бегали, помните, эти древнеримские или древнегреческие? А, про... этого самого Икара, помните? Такой был мультик рисованный, когда все туда бегают, сюда. Вот сейчас мне это напоминает примерно то же самое. Что с одной стороны, что с другой. Какая-то... А мне кажется, надо так успокоиться, вот так в своей голове немножко посидеть, разобраться.
Вишенков уже давал сегодня совет «дышим животом», мне
кажется. Извините, что я это скажу.
Не кричите на меня.
Да, я помню кризис 98-го года, и кто, по-моему, Дмитрий Владимирович Нагиев дал... Тогда этот всем нам совет, когда мы все обалдели и поняли, что все, нам всем конец, мы опять упали с этого уровня игры на нижний. Вот, он сказал, ребята, сидим на ровно, сказал он.
Слово «попа» мы можем произносить.
А, слово «попа» можно, да. Ну, так,
пока еще.
Перебдела. Видите, тоже гаечку все закрутила в голове. Вот она, да. Дышим животом.
Я-то как раз, видишь, мы с тобой, Коля, с разных концов об одном и том же, да, так вот.
Твоя очередь.
90, там, условно, 4, 5, 6 год. Как проходили съемки «Осторожно, модерн»? Потому что волшебным образом этот инкубатор оказался играющим спустя несколько десятилетий, что выдает правильность изначального замысла.
О, Господи, как они проходили? Дело в том, что вот я буквально вчера мы разговаривали. То есть мне тут сейчас доверили снять короткометражный фильм, новеллу для «Альманаха», продюсер Сергей Михайлович Тельянов. И я когда появилась на площадке, то есть, в принципе, клипы мы тоже пытаемся снимать с киношным подходом. Угу. Большая команда, это, так сказать, необходимое количество, так сказать, специалистов разных этих цехов, как говорится на Ленфильме. А тут я прихожу и понимаю, я командовала раньше взводом, а тут дивизия. Я уж, в принципе, вот так смотрела на этих людей, кто они, и все, каждый что-то бегает, что-то знает. Ту-ту-ту-ту. Вот, и пока я утром пила кофе, я как-то так думаю, ничего себе, ну, в принципе, как Чапай. А тогда снималась «Осторожно, Модерн», не совром, человек 6 нас было, вся группа.
Да,
да, был оператор Игорь Юров, небезызвестный, замечательный человек и замечательный оператор телевизионный. Было два артиста. Значит, была я, Андрей Балашов, которым мы менялись и были, так сказать, то режиссером, то по очереди, так сказать, мы режиссировали разные серии. И был Саша Яковлев, администратор, художник, реквизитор и буфетчица. Это все было, так сказать, в одном лице этого
Саши.
Кейтеринг, да. И кинокорм. Вот. Но была еще чудесная гример Ира Кузьмина. Она сейчас сидит дома, там не занимается чем. Но вот эти все носы, усы, эти все образы. Боже, она, конечно, волшебница была. Но, с другой стороны, и все мы делали при помощи палки и веревки. Угу. А это мобилизует, когда нужно придумать что-то просто, ну, чтобы как это просто сделать. Ну, я им еще раз говорю, мы были молодые и наглые, вот эти 6 человек перемещались по городу. Потом мы когда первая же часть, это были разные темы, разные места, разные герои. И вот мы, локейшн-менеджер тоже Саша был, я как-то, естественно. И перемещались, куда нас пускали, туда мы ходили, там и снимали. И часто это было так. Кто-то в химчистке нас может пустить. Интересная натура, химчистка. Давайте что-нибудь про химчистку придумаем. Это был, конечно...
Слушайте, а как вы писали?
А писали мы с Сережей Ростом.
То есть, ну смотрите, никакого селтикса не было. Нету персональных ноутбуков.
Нет.
Вы пишете
от ручкой? Ручкой, да. Тогда появились, ну, конечно, тогда же были, собственно, эти большие, там, 486-е, там, эти компьютеры PC-шные. Мы сначала писали на бумаге ручкой, потом набивали это в компьютер, распечатывали и все. И, знаете, я вот это помню ощущение, это же был конвейер, это же была недельная серия, и нужно было в неделю
26 минут
написать,
эпизод,
да. 26 минут написать, снять, смонтировать, озвучить и послать на канал. Угу. Вот, и бывало так, что уже и накануне, но это был, конечно, да. И это продолжалось с 96-97 года по 2000, ну вот по конец 2003, по начало 2004, это сколько, 6 или 7?
Много.
Это было нечто, конечно.
Слушайте, а я просто помню там вот сюжеты, где была явно интегрирована какая-то коммерческая жизнь, где там Дмитрий Нагиев говорил по мобильному телефону, и это была откровенная реклама, там, не помню, то ли Дельты, то ли северо-западного GSM, можно произносить то и другое, потому что таких компаний уже не существует. Да. Вот. А как финансовая составляющая съемок проходила?
Слушайте, знаете, я, насколько помню, значит, Дельта, наверное, или северо-западный, как вы говорите, GSM. Возможно, что это были просто вот это какие-то наши эти штуки. Я не помню, чтобы они были спонсором. Но я помню, что спонсором второго, значит, «Осторожно, Модерн» какое-то время была водка «Ять». Можно это говорить?
Водка? Можно.
Ее сейчас тоже нет.
Ее тоже нет.
Да. И это было, конечно, да. Когда нас герои просто практически и дети, и взрослые заливались, значит, этим напитком. Он стоял везде в кадре. Да, это было мощно. Вот это был наш главный спонсор. Угу. Вот. Когда мы снимали сейчас... Извините. А, нет, нельзя говорить, потому что... Ну, все, реально. Извините, все, проехали.
Не было. Показалось, да. Угу. Слушайте, вот по 95-му году вы могли сказать, что Дмитрий Нагиев в определенный момент станет самым популярным мужчиной России?
Знаете, ощущение, что так будет, было всегда, потому что Дима, при том, что очень талантливый человек, он еще и очень целеустремленный. То есть он знал, чего он хотел. Тогда это же это называлось УРТ, да? Сейчас это называется Первый канал.
Да.
И он сказал, значит так, когда я буду на УРТ, а я буду на УРТ, и он сказал, там с Андреем Балашовым, я вам подарю белый Мерседес.
Так.
Ну?
Так.
Ждем.
Ну, а УРТ просто нет, вот в чем дело.
Ну, начинается, да, юридические заковыки. Да. Как нету? Есть.
Мы знаем просто теперь, с каким заголовком выйдет это интервью в расшифровке. Дмитрий Нагиев обещал подарить белый Мерседес Анне Парвас. Хорошо. Нет, под таким заголовком это интервью вышло бы на другом языке.
Да, я думаю, что да.
Слушайте, ну что, давайте смотреть результат Колиного труда и результат Аниного труда. Песня «Экспонат», я думаю, впервые в эфире.
18-миллионный ролик.
Да.
Цензурированной редакции. Потом, если успеем, еще попробуем как-нибудь его оценить. Но, может быть, мы даже уже и закончим, друзья. Потому что это видео сколько там длится? Почти 7 минут, а у нас сейчас 53. Да, это все, что мы успеваем посмотреть.
Спасибо
клип.
Спасибо вам, Аня, большое.
Да, спасибо вам большое. Спасибо вам, что пригласили.
Ждем мини-сериальчик, о котором вы нам сегодня рассказали. Анна Пармас у нас в гостях была.